В эфире программа «Донбасс Реалии».
На календаре вторник, 14 февраля, это «Донбасс Реалии» без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте, друзья. Впереди у нас целый час новостей и аналитики, в течение которого говорим о таком. Зачем сепаратисты России распространяют информацию об ударах точкой У по Донецку?
По 2000 снарядів щодня по Донецку лопимо. Щоб від того Донецька залишилось.
Почему российские СМИ называют писателя Захара Прилепина политруком так называемой ДНР?
Я офицер. Почему придется стрелять? Сейчас придется стрелять.
И какова ситуация в недавно обстреливаемой Авдеевке? А в студии мы поговорим о том, сможет ли Украина в Минске добиться хотя бы освобождения пленных. Для этого правозащитники и родные пленных предлагают, чтобы Украина и сепаратисты обсуждали политические и гуманитарные вопросы в разных местах, а не так, как сейчас в рамках одной подгруппы. Реально ли это? И пойдут ли на такое сепаратисты? У нас в гостях юрист Украинской Хельсинской группы по правам человека и представитель военнопленных и заложников в Европейском суде по правам человека Надежда Волкова, а также Виктория Пантюшенко, жена танкиста 1-й танковой бригады Богдана Пантюшенко, который находится в заложниках у сепаратистов с января 2015 года. Друзья, вопрос к вам. Что, по вашему мнению, может сделать Украина для освобождения пленных? Где грань компромисса? 0800 300 403, телефон прямого эфира, звоните к нам в студию, участвуйте в дискуссии. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Обо всем об этом после выпуска новостей. Как обычно, о них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. Текущий год будет критическим для Украины и остальной Европы из-за политики новой администрации США и предстоящих выборов в крупнейших странах ЕС. Об этом говорится в докладе Мюнхенской конференции по безопасности. Авторы исследования высказывают обеспокоенность вероятным сокращением санкций в отношении России, поскольку утверждают со ссылкой на миссию ОБСЕ, что конфликт на Донбассе далек от замораживания. Кроме того, в целом, во введении к документу отмечается, что ситуация с безопасностью в мире, возможно, наиболее неустойчивая со времен Второй мировой войны. В Донецке на казенном заводе химических изделий произошел взрыв. Есть пострадавшие, об этом сообщают сепаратистские сайты. Поддерживаемые Россией сепаратисты утверждают, что это произошло в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских военных. Местная жительница в комментарии «Донбасс Реалиям» подтвердила факт взрыва в Донецке. В то же время в штабе антитеррористической операции опровергают обвинения сепаратистов в артиллерийском обстреле. За прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе был ранен один украинский военный. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты на всех оперативных направлениях совершили более 70 обстрелов. Применялись тяжелое вооружение, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок. Районами основної активності ворога вчора були Попаснянський район, Кримський та Станиця Луганська. Незмінно напруженою залишається обстановка в районі Авдіївки на Донецькому напрямку. Переважна більшість обстрілів припадає на ділянку фронту Піски-Авдіївка. Маріупольський напрямок. Складною залишається ситуація на приморській ділянці фронту.
Луганские сепаратисты заявили о 20 обстрелах нарушения режима тишины украинской стороной. Сепаратисты группировки ДНР сообщили об обстрелах окрестностей Донецкой и Ясиноватой. Европарламент сегодня проведет дебаты об ухудшении ситуации на востоке Украины. Этот вопрос был срочно включен в повестку дня заседания законодательного органа ЕС. Об этом сообщила Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. В обсуждении примет участие верховный представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерико Могерини. По результатам дебатов на текущей сессии Европарламент не будет принимать резолюции по Украине. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 15 января, на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями, ночью ожидается снегопад, днем без существенных осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Донецке утром снова прогремел мощный взрыв. Об этом сообщила так называемая администрация города. Жители нашли его похожим на взрыв в Калининском районе Донецка 2 февраля. Среди версий причин в социальных сетях и удар точкой «У». Использование ракетного комплекса «Точка-У» украинскими военными на Донбассе не раз упоминалось российскими СМИ в качестве обвинений в адрес руководства Украины. Мощность разрушительного действия комплекса настолько велика, что он приравнивается к оружию массового поражения. С начала февраля 2017 года тема украинской «Точки-У» снова всплыла в информационном поле России и группировок ДНР и ЛНР. Кто и зачем снова запускает призрак «Точки-У» над Донбассом, узнавал Александр Демченко.
Около 9 утра по Киеву в Донецке прогремел мощный взрыв. Как сообщают местные жители, взрыв произошел на северо-западе города, в районе Донецкого завода химических изделий, и был слышен практически во всем городе. Военное командование группировки ДНР утверждает, что взрыв произошел в результате обстрела со стороны ВСУ артиллерии 152-го калибра. Спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин опровергает обвинения группировки ДНР.
Якщо їх послухати, по 2000 снарядів щодня по Донецьку лопимо, щоб від того Донецька залишилось. Вже будь-яка адекватна людина повинна зрозуміти, що якщо в Донецьку щось зривається, то це виключно, це суто їхній круг справи, для того, щоб звинувачувати.
В соціальних сетях донечани сразу же стали писати о том, що взрив по мощності був похож на произошедший 2 февраля в Калининському районі Донецька. Тоді в сепаратистських СМІ і групах сторонників ДНР і ЛНР в соціальних сетях активно распространялась информация о применении комплекса «Точка-У» украинскими военными. Позже версия с точкой «У» сменилась на РСЗО «Ураган». А 13 февраля Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту якобы применения украинскими военными оружия массового поражения, в частности точки «У». В деле Следственного комитета речь идет о 2014-2015 годах. По словам специалистов в сфере медиа, офицера запаса Юрия Карина, распространяя тему использования точки У, ее организаторы преследуют две цели одновременно.
Опять же, это все накачка картинки. В первую очередь это для поборников русского мира, мозги которых нуждаются в регулярной обработке, а также подданных Владимира Владимировича. То есть это очередной элемент информационной войны. И также это элемент судебной войны, которая нам предстоит. То есть таким образом Россия будет изображать свой дешевый фарс в противовес тому, что государство Украина подало иски в международные суды.
Донечанин с ником Петр Ануприенко провел собственное расследование событий 2 февраля в районе мотеля и опубликовал их у себя на странице ВКонтакте. Вот к каким выводам пришел житель города.
Я утверждаю, что мотель никто не обстреливал 2 февраля 2017 года. Я утверждаю, что грузовик был взорван часовым механизмом ровно в 22:00 по донецкому времени. Я утверждаю, что в грузовике не было снарядов или боеприпасов, там была чистая взрывчатка. Я утверждаю, что взрыв был спланирован структурами Захараста для картинки московским корреспондентам. Я утверждаю, что водитель грузовика «Урал» был принесен в жертву организаторами картинки прилета точки «У».
Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук также заявляет о том, что распространение информации о точке «У» является информационно-психологической операцией. Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
Ехать на белом коне в город, оставленный сепаратистами. Такие планы на будущее у российского писателя Захара Прилепина. Прилепин стал называться майором группировки ДНР. Кроме того, он собрал свой батальон и стал в нем политруком. Однако литературные критики, знакомые и с творчеством Прилепина, и Прилепина с ним лично, офицерские чины писателя не воспринимают иначе, как пиар. Подробнее в материале Дарьи Куриной.
Если вот война, и как во время Великой Отечественной войны, все эти замечательные товарищи, в лице там Симонова, Долматовского, они все писали, все носили оружие, все этим занимались, все имели воинские звания.
Заявил Захар Прилепин в интервью «Комсомольской правде» после назначения его политруком в так называемой ДНР. Прилепин сразу же заявил, что писателем себя не чувствует, и книги можно писать до тех пор, пока не окажешься в гробу. А вот убивать он готов.
Я офицер, почему придется стрелять? Естественно, придется стрелять.
Сказал Прилепин, сравнившись считавший себя с апологетами русской и советской литературы, бывшими в чинах офицеров. Однако же график гастролей Прилепина по России уже расписан на февраль-март нынешнего года, свидетельствует его именной сайт. И когда гастролер будет руководить своим батальоном, неизвестно. Такие заявления, скорее всего, являются пиар-акцией, говорит литературный критик Юрий Володарский.
Что касается того, не заигрался ли Прилепин, но это мы узнаем, если его убьют, то действительно заигрался. А если продажи его книг после этой пиар-акции вырастут, так вроде и сплошной успех. Причем во второй вариант я верю больше, чем в первый. Прилепин, майор ДНР, это, конечно, все красиво для его сторонников. Но если посмотреть на график выступлений Прилепина в ближайшее время, то становится понятно, что на Донбассе он будет проводить не так уж много времени. Покрасовался в камуфляже, дал интервью и поехал презентовать свои книжки. Конечно, потом он снова вернется на Донбасс. И если его постигнет судьба Гиви или Моторолы, я, во-первых, не удивлюсь, а во-вторых, не очень-то и расстроюсь.
Критик лично знаком с Захаром Прилепиным и отмечает, что Прилепин всегда был сторонником бунтов. Также пиаром перевоплощения писателя в политрука сепаратистов считает и донецкий блогер Денис Казанский, отмечающий, что Прилепин не станет новым харизматичным лидером сепаратистов, за которым пойдет народ.
Я думаю, что однозначно это пиар, целью там увеличить продажи книг, потому что таких провокаторов, которые, ну, по сути, были горлопанами, приезжали из России, что-то там говорили, куда-то кого-то призывали в бой, а потом уезжали и издалека смотрели, как люди умирают. Их было много. То есть уже приезжали и Лимона, и Кургинян, и Дугин там тоже призывал в бой тоже.
А присвоение звания майора писателю Денис Казанский связывает с тем, что Захар Прилепин написал книгу о лидере донецких сепаратистов Александре Захарченко.
Пиар-книжка, такой панигирик, который ее уже обсмеяли. Там и Стрелков над ней смеялся, и Безлер, и другие командиры, там бывшие эти ДНРовцы, потому что она полностью состоит из лжи. Там Захарченко предстает в роли такого героя.
Кто будет читать политинформацию в батальоне Прилепина во время его гастроли по России, остается неизвестным. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
В Авдеевке слышны звуки обстрелов, однако по городу огонь не открывают. Какова ситуация в недавно попавшем под огонь населенном пункте, нам расскажет корреспондент Донбасс Реалии Марьян Кушнир. Он сейчас находится в Авдеевке и с нами на прямой телефонной связи. Привет, Марьян. Марьян, здравствуй, слышишь меня? Марьян? Мы попробуем восстановить связь с Марьяном Кушниром, нашим корреспондентом Донбасс Реалии. Он расскажет нам о том, что сейчас происходит в Авдеевке.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Коммерческие интересы в Украине превалируют над интересами государства или интересами энергетической безопасности при покупке угля. Такое мнение в интервью журналистке Инне Кузнецовой высказал Андрей Герус, бывший член Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг. Напомним, по данным Укрэнерго, запасов угля антрацитовой группы на всех ТЭС страны может хватить на 40 суток. Население 7 областей информационно уже готовят к отключениям электроэнергии. Впрочем, на сегодняшнем заседании Кабинета министров Украины Кабинет министров не принимал пока решений о введении чрезвычайного положения на рынке электроэнергии. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Чи є точне інформування, бачите, чи є розуміння ситуації? Ось в чому питання.
Перше, про фінансові ресурси. Ну, це ж не секрет, всі це відчували. У нас за останні 2 роки суттєво росли тарифи. І як для населення, так і для бізнесу, для непобутових споживачів. Якщо тепер, виявляється, в нас грошей немає, і треба знову піднімати тарифи, то куди були потрачені ті гроші? Хтось має на це відповідь?
Очевидно, прем'єр-міністр з міністром палива та енергетики.
От, я теж знаю, куди були потрачені ті гроші, або куди вони були прикарманені. Але якщо тарифи під щось піднімаються, то це має виконуватись. І минулого року у нас, коли піднімали тарифи для непобутових споживачів, це було тричі. Плюс 5, плюс 10 і плюс 10%. То говорили, що це для того, щоб Роттердам плюс був і щоб в нас була незалежність від зони АТО. Це було офіційне обґрунтування пана Вовка, голови НКРКП. Гроші зібрали, тарифи підняли, а незалежності від зони АТО немає, хоча її всі споживачі вже оплатили. Тепер скільки часу нам потрібно? Я дуже в цифрах розповім. 9 мільйонів тонн ми споживаємо з зони АТО. Два блоки з Зміївської ТЕС, які можна було реконструювати і обіцяли це зробити ще минулого року, це 1 мільйон тонн. Економії з А переводимо на Г. Два блоки Бурштинської ТЕС розвертаємо з експорту електроенергії на внутрішній ринок. Це економія ще 1,5 мільйона тонн. Через порти ми можемо перевалити в Україні 5 мільйонів тонн. Це вже 7,5 мільйонів тонн з 9. Це все можна зробити за півроку.
З вашої точки зору, що заважає це зробити?
Дуже проста відповідь. Якщо ви навіть в Гуглі, в інтернеті заб'єте ціну, яка є на вугілля в цих так званих ЛНР-ДНР, ви побачите, що там воно продається на їхньому ринку по оголошеннях 600, 700, 800 гривень. На сьогоднішній день в нас в тарифи воно включено 1800 гривень. Величезний перепад в ціні, який дозволяє маржу, яка при поставці вугілля сюди. По дорозі дуже багато зацікавлених людей, і обсяги вугілля, вони ж величезні. Це дає дуже великий фінансовий ресурс, і, на жаль, комерційний інтерес тут превалює над якимись інтересами державними або навіть просто енергетичної безпеки.
Сейчас мы все-таки восстановили телефонную связь с нашим корреспондентом в Авдеевке. О том, какова ситуация в городе, мы расспросим его непосредственно. Здравствуй, Марьян.
Витаю, Денис.
Марьян, расскажи, пожалуйста, насколько интенсивные бои идут сейчас в промзоне и попадают ли снаряды, есть ли обстрелы по самой Авдеевке?
Ну, насправді бої відбуваються як і раніше, до загострення, так і зараз систематично обстрілюють позиції Збройних сил України і стріляють із стрілкової зброї, стріляють із мінометів, про це і заявляють навіть в прес-центрі штабу АТО. Тим не менш, по місту бойовики не ведуть вогонь, на даний момент немає ніяких руйнувань, немає обстрілів і немає звернень цивільного населення. А все стандартно і як і було до того, тобто можна сказати, що ситуація відносно нормалізувалася, попри те, що все-таки на позиціях ведеться бій, систематично ведеться вогонь.
Тобто цей бой по інтенсивності, він, в принципі, сравнім з тим, що було до обострення?
Можна порівняти цілком до із тим періодом часу, який був до загострення, до перших чисел цього місяця, до перших чисел лютого, як і, в принципі, протягом року періодично ці вогні оборонялися, нападали бойовики, і таким чином нічого не змінюється.
Марьян, розкажи, пожалуйста, какова ситуація в місті зі світом і водою, і працює ли Авдіївський коксохім?
На даний момент все працює стабільно, є електропостачання, є водопостачання, працюють теплоносії. Власне, місто працює цілком нормально, спокійно, в нормальному режимі. Працюють усі магазини, працюють школи, лікарні, дитячі садочки. І також я вважаю, що на повну потужність, так я бачу, працює коксохім, безперебійна робота і ніяких відбоїв поки немає за цих останніх декілька днів.
Марьян, интересно мнение авдеевцев по поводу блокады неподконтрольных территорий, которая сейчас вот набирает обороты и такая главная в информационном пространстве. Что думают военные и гражданские там? Считают ли они ее оправданной?
Ну, щодо цивільних, спочатку скажу, то тут, знову ж таки, думки розійшлися, і все залежить від того, яких настроїв люди, чи вони проукраїнсько налаштовані, чи все-таки мають налаштування не підтримку України. Власне, ті, хто проукраїнсько налаштовані і чули про цю інформацію, то вони, звісно, підтримують ідею блокади. Тим не менш, вони все-таки переживають за ймовірне відключення електропостачання, згадуючи навіть в Авдіївці ситуацію з відсутністю електропостачання, відсутністю тепла. А люди, які не підтримують Україну, вони все ж таки дуже негативно відзиваються з приводу цієї блокади і з приводу цієї ситуації. Загалом всі цивільні закликають до миру і до спокою. А власне, щодо військових, то тут теж є неоднозначні погляди на цю ситуацію, так як військові, вони з самого початку, за їхніми словами, вважають, що жодної торгівлі з окупованими територіями не може бути. Тим не менш, щодо цієї акції, що є і негативні відгуки, оскільки деякі військовослужбовці не підтримують певних політичних діячів, які зараз найбільше фігурують у цій акції протесту. Власне, в основному, якщо підсумувати, то більша частина військовослужбовців все-таки підтримує акцію проти торгівлі, але не усі з них поділяють думки з певними політичними діячами.
Общі мнення розділились, як, в принципі, і во всій Україні. Спасибо, Мар'ян. З нами на прямій телефонній зв'язі із Авдіївки був кореспондент Донбас Реалії Мар'ян Кушнір.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Что может сделать Украина, чтобы в Минске добиться хотя бы освобождения пленных? Сегодня украинские правозащитники, в частности, украинская хельсинская группа по правам человека, предложила один из вариантов – это разделить гуманитарную и политическую площадку для того, чтобы все эти вопросы обсуждались отдельно, и сепаратисты не могли увязывать политические вопросы с вопросом освобождения пленных. Насколько это реально и пойдут ли на это сепаратисты, мы поговорим сегодня. Для этого пригласили в студию юриста украинской хельсинской группы по правам человека, а также представителя военнопленных и заложников в Европейском суде по правам человека Надежду Волкову. Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте.
А также Викторию Пантюшенко, жену танкиста 1-й танковой бригады Богдана Пантюшенко, который находится в заложниках у сепаратистов с января 2015 года. Здравствуйте, Виктория.
Здравствуйте.
Друзья, участвуйте в нашей дискуссии. Одобряете вы, не одобряете предложение украинских правозащитников? Что еще, с вашей точки зрения, должна сделать Украина для того, чтобы освободить украинских пленных? И где вы видите вот эту вот грань компромисса с сепаратистами? Телефон прямого эфира 0800 300 403. Можете звонить уже прямо сейчас. Надежда, ваши предложения, озвучите их, пожалуйста. Что это за предложения? Каким образом они могут повлиять, с вашей точки зрения, на освобождение украинских пленных? Я напомню для слушателей, сейчас украинская сторона запрашивает 109 человек. Сепаратисты подтверждают 47 из них. Еще Украина заявляет, что ей известно о местонахождении 15 человек. Вот, то есть вот такие вот запрос у людей. Я так понимаю, из этих 109 человек, даже 47 человек есть и Богдан, да, ваш муж?
Да, есть.
Расскажите, пожалуйста, о ваших предложениях.
Ну, вообще, как бы мы сегодня говорили про то, что у этих людей, которые сейчас задержаны, находятся в местах несвободы, у той стороны должен быть статус правовой какой-то для того, чтобы можно было вести переговоры предметно. Имеется в виду то, что Минск, как бы, он был хорош до определенного момента, но сейчас, судя по всему, он, все об этом говорят, он утратил свою актуальность в том смысле, что он не приносит никаких результатов. При этом один из негативных результатов – это то, что как бы заложники или люди, которые сейчас находятся в местах несвободы, они становятся заложниками в политических играх. И на самом деле это является военным преступлением согласно международного гуманитарного права, и также это люди, которые как бы способствуют такому решению вопросов и участвуют в таких процессах, они автоматически могут стать объектами преследования международного уголовного суда.
То есть и украинская сторона?
И украинская сторона в том числе, да. Ну, как бы вопрос сейчас принципиально стоит в том, чтобы разделить площадки переговорные, то есть вывести процесс обменов и переговоры по обменам из политической, как бы, вот политической площади, ну, и сделать ее автономной.
То, о чем и говорят многие политологи, что сепаратисты просто шантажируют, получается, Украину, требуя амнистии, да, требуя проведения, да, выборов, да, требуя, да, изменений в Конституцию, задерживая, удерживая людей.
Но дело в том, что это не только сепаратисты делают, это также делает Россия. То есть сепаратисты делают это санкционированно, а украинская сторона по умолчанию, и также страны-гаранты, как бы, они точно так же по умолчанию принимают участие в этом всем. Таким образом, соглашать, что ли, с
кто такой... Кто же кого будет судить? Вы говорите, вот в Международном криминальном суде все, кто причастны к этому, они подпадают под статью, да? Ну, то есть, получается, попадают под статью практически и западные страны, и Украина, и Россия.
Ну, это как бы, то есть, это заложничество, это... взятия в заручники, то есть это и есть как бы, да, это есть военное преступление согласно Римского статута.
А Украина признает сейчас этих людей юридически заложниками? То есть есть ли у Украины рычаги для того, чтобы вот танцевать от этого?
Понимаете, тут вопрос опять же очень неоднозначный, он все время находится в какой-то серой зоне, потому что у нас даже статус конфликта не определен национальным законодательством. У нас ведь сейчас АТО, и, соответственно, ну, все, кто в АТО, это заложники. Хотя что это означает, непонятно.
С точки зрения Украины, заложники террористов.
Да, с другой стороны, мы все прекрасно понимаем, что на самом деле идет конфликт военный, и это было подтверждено уже предварительно прокурором Международного уголовного суда, которая квалифицировала, предварительная квалификация этому конфликту, смешанный конфликт международный и немеждународный. То есть там есть элементы и того, но в любом случае люди, которые сейчас находятся в местах несвободы, они являются категорией защищенной, если это рассматривать в контексте именно конфликта и, соответственно, гуманитарно-правовой площади. То есть там с обоих сторон будут существовать обязательства, как с украинской стороны, так и с российской стороны, ну и, соответственно, которые там управляют процессами в ЛДНР. Вот. И таким образом можно уже как бы требовать какое-то исполнение обязательств согласно гуманитарного права, и если эти обязательства не исполняются, тогда за это будет существовать ответственность.
Санкции, некоторые санкции. У нас уже есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы? Здравствуйте, слышите нас?
Да, можно говорить, да?
Да, конечно. Представьтесь только, пожалуйста.
Сергей Славянска.
Пожалуйста, ваш вопрос или комментарий.
Я считаю, что этот освободить пленных в данное, при таких обстоятельствах, которые тяжелейших, надо сказать, обстоятельствах, в которых находится Украина, можно только путем длительного замораживания этого конфликта. Конечно, если украинское общество к этому готово, в чем, конечно, на это трудно, видимо, пойти, но, видимо, только так.
Сергей, так вот сейчас уже де-факто конфликт заморожен, и люди, вот в частности муж Виктории, уже 2 года находится в заложниках как раз из-за того, что конфликт заморожен.
Ну, трудно сказать, заморожен ли он. Дело в том, ведь, что артиллерийские дуэли продолжаются, поэтому сказать, что это заморожен, может быть, все-таки нет, это не вполне еще. Он все-таки тлеющий такой, но не вполне замороженный.
А поясните, пожалуйста, да, вашу точку зрения. Вы говорите о том, что если его заморозить, то есть если будет безопасность гарантирована, да, как это повлияет на освобождение? То есть если не будут говорить пушки, можно будет разговаривать языками, да, собственно говоря?
Ну, кто его знает, может быть.
Спасибо большое за звонок. Не забывайте нам звонить 0800 300 403. Что должна сделать Украина для освобождения пленными? Надежда, еще один вам вопрос. Но, в принципе, не лишено смысла вот комментарий, да, потому что сейчас в Минске, в частности, завтра на встрече трехсторонней контактной группы будут обсуждать, на первом месте будет вопрос безопасности в связи с обострением в Авдеевской промзоне, уже не освобождение пленных. И вот в течение всех этих 2 лет эти вопросы вот так вот чередуются, да, то есть если обострение на фронте, забывают о пленных. Ну, не совсем забывают, но, тем не менее, это уже не вопрос первой повестки дня, то есть, если было бы перемирие, говорит слушатель, ну, такое устойчивое, можно было бы как-то договариваться, или это невозможно, с вашей точки зрения?
Ну, дело в том, что то и про пленных тоже не забывают, только благодаря вот родственникам, усилиям таких людей, как Вика Пантюшенко, как бы волонтеров, которым не безразлично, да, условно. Действительно, этот вопрос, он очень политизирован сейчас, и это нужно прекращать, потому что политические интересы, они никогда не будут являться панацеей. Они индивидуальны, они меняются от ситуации к ситуации. А как бы если вопросы решаются в гуманитарно-правовом поле, там есть конкретика, там есть ответственность.
Виктория, к вам вопрос. Вы, я так понимаю, поддерживаете эту инициативу. Расскажите, вот уже 2 года, да, ваш муж находится в плену сепаратистов. Куда вы за это время обращались? Что вы прошли за это время именно для того, чтобы освободить мужа, что-то узнать о нем?
Ну да, на самом деле прошло 2 года 1 месяц. Очень много проделанной работы было сделано именно нами, родственниками. Мы обращались, конечно же, во все инстанции в нашей стране, в Украине, да. Мы обращались в СБУ, Министерство обороны, к волонтерам, имели встречи с представителями Европарламента здесь, в Украине, правда. Потом имели встречи с послами Германии, Франции. Правда, представитель вот России к нам не вышел. Ну, это такое, это их право. Мы всегда...
С сепаратистами вы контактировали?
Да. Ну, то есть, да, контактировали. Конечно, когда вот сложилась такая ситуация, то я могу сказать, почти каждая семья звонила на ту сторону и узнавала о том, где ее родной человек, что можно сделать для того, чтобы его освободить и какие есть пути.
Если не секрет, с кем вы созванивались и что вам ответили?
Созванивалась с Дарьей Морозовой.
Так называемый представитель, омбудсмен,
да,
в группировке ДНР.
Да, она, все, что она говорила, это то, что с ними все в порядке, они в норме, их кормят, они в нормальных условиях. По вопросу освобождения виновата только Украина. Мы даже встречались с ней лично. Перед Новым годом мы брали участие в операции по передаче 15 людей на ту сторону. Украина сделала такой жест доброй воли для разблокировки процесса обмена пленными. И тогда мы поехали туда, чтобы лично вот поговорить с ней. Но я хочу сказать, что ни адекватности, ни... Ну, давайте остановимся на этой. Адекватности мы не увидели. То есть, да, она нам подтвердила, что они есть. Она опять же кричала о том, что пока Украина не проголосует закон об амнистии, ваши не будут освобождены. То, что Украина срывает процессы обмена пленными. Во всем виноваты только мы.
У нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер. Да, Сергей, пожалуйста.
Я заранее прошу прощения у вашей гости, которая только что говорила, потому что, может, мои слова показаться немножко, может, жестокими, с одной стороны. Но скажите, пожалуйста, что может сделать государство Украина? С кем договариваться? С этими сепаратистами, с ДНР, ЛНР или с Россией? Вот с кем именно договариваться, как государство Украина может? ДНР, ЛНР не признаны. Россия для нас считается оккупантом. Единственное, что может сделать государство, это освободить эти территории. Тогда вопроса с пленными не будет. А на данный момент я считаю, что только волонтерские какие-то подвижки, только волонтерские, ну, может, каким-то образом совместно, чуть-чуть совместно с властью, чуть-чуть. Но государство, как переговорщик, не может договариваться с сепаратистами. Я прошу прощения еще раз.
Спасибо за вопрос. Вы же, да, вот действительно у вас были встречи с Дарьей Морозовой, вы ее характеризовали, на что, получается, вы рассчитываете, даже если в таком, ну вот, случае, да, вот я еще уточню надежды, вот о механизме этом, да, может быть, нужно, ну, это длительный процесс, но все-таки вы верите, да, что вот...
Ну, сейчас вот очень сложная ситуация. Если 2014 год позволял, что это делают волонтеры, то сейчас 2 государства монополизировали этот процесс. Реально, я как простой человек, конечно, я не могу найти инструмент, который бы был эффективен. Но мне кажется, что вот именно только пока не договорятся... главы 2 государств, это Украины и России, не будет вот этот процесс разблокирован. Ну, это моя точка зрения. На самом деле, как это может быть эффективно, я не знаю.
Надежда, давайте вот по конкретике, да, что должна сделать Украина? Вы уже сказали, первое, это признать статус конфликта войной, насколько я понимаю, на юридическом уровне со стороны Украины. Они антитеррористическая операция, и тогда люди, которые попадают в заложники, у них появляется статус военнопленных со всеми вытекающими.
Да, ну, как бы и гражданское, если это гражданские лица, то они точно так же заложники, только там уже в действие вступают в силу совершенно другие механизмы. И эти механизмы правовые, опять же, я не устаю повторять, что когда идет речь именно о военном конфликте, за который, в котором две стороны участвующие есть, каждая из сторон и имеет свои обязательства. Точно так же, как по отношению к военнопленным, по ведению войны, по тому, как ведется война. То есть это все регулируется международным гуманитарным правом. Украина не первая и не последняя, которая воюет, и как бы как конфликты находят свою развязку. Но как бы если вы посмотрите на разные документы, даже национальные разных стран, которые прошли через это все, вы увидите, что там очень большой акцент делается на урегулирование конфликта именно посредством таких правовых инструментов, как Женевских конвенций, Гаагская конвенция.
То есть есть рычаги, чтобы это
конечно.
Делать? Второе, у меня к вам вопрос. Вы говорите о том, что нужно эти две площадки о политическом и гуманитарном переговорах разъединить. Как это будет выглядеть и пойдут ли на это сепаратисты? Как думаете, если это же их козырь получается?
Но дело в том, что не сепаратистам решать. Это Украина должна занять какую-то позицию в первую очередь. И таким образом посредством политической части, то есть никто не откидывает политическую часть точно так же, просто она не должна смешиваться с гуманитарными вопросами.
А как это должно выглядеть? Должны быть разные города, разные люди этим должны заниматься? Вот
конечно, допустим, мы предлагаем, чтобы или наше видение таково, что переговоры, то есть вопросами обменов и так далее должны заниматься правозащитники, юристы, то есть люди, которые владеют да, там определенным знаниями этих всех правовых инструментов.
А не политики, возможно, как сейчас.
Да, это точно не политики. Как уже показывает практика, это все печально становится, когда политики вмешиваются в то, что, чем они не владеют. Вот. Политические там нужны, конечно, переговоры на высшем уровне, и это уже как бы их территория, им нужно находить какие-то рычаги, какие-то... То есть я не политик, поэтому я как бы не берусь, я не эксперт политических вопросов, я туда не лезу. Но я могу ручаться, допустим, за определенные вопросы, которые касаются правовых каких-то вот аспектов.
У нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, я с Луганщины. Вы знаете, надо рычаги – это сила. И Украина должна использовать всю силу, которая у нее есть, а именно не поддерживать социально-экономическую стабильность на тех территориях, мотивируя тем, что там наши люди. Я вам приведу пример. Я со Старобельска. У нас одна семья ездит зимовать в Луганск. Они говорят, там у нас в Луганске газ гривна. А у вас почти 7. Вот мотивация. То есть они вот этот газ дешевый ставят в зачет той оккупационной власти. Понимаете как? То, что вы говорите, это международные конвенции, но Путин это все попрал, это все не работает. Работает сила, понимаете, против лома нет приема, кроме другого лома. Вот этот бисер, о котором вы говорите, метать перед свиньями, надо давить на самое больное, а именно на социально-экономическую стабильность на той территории. Все, что там есть хорошее, этим люди обязаны именно той оккупационной власти. Это все ставится, скажем так, в плюсы оккупанту.
Спасибо, понятно ваше мнение, Надежда. Вот намекает слушатель на эрозию вот таких вот, да, международных этих всех конвенций и так далее, которые Россия, ну, вот уже не в первый раз не соблюдает, игнорирует, выходит из договоров. Что вы на это скажете? Где гарантия того, что если даже теоретически заложники нынешние сепаратистов станут военнопленными, будет что-то исполняться?
Ну, как бы, а кто-то пробовал вообще уже?
еще даже не пробовали, Украина не пробовала, никто еще не пытался даже ставить вопрос именно так. У Украины нет своей позиции, вот в чем проблема. Она ни в чем не выражена. То есть, как уже говорилось, да, Украина идет на поводу у там какого-то, какое-то видение есть. И, собственно, я не знаю, ну вот попробовали его, но оно же не работает в этом аспекте, поэтому... Давайте пробовать что-то еще.
Ну, в частности, Виктория попробовала, наверное, все уже, да?
Ну да, и да, поэтому я согласна с Надеждой, что давайте пробовать все, потому что каждая семья ждет каждые 2 недели этот Минск, знает, что там ничего не решается, но все равно ждет.
Но вы завтрашний Минск ждете с Надеждой или уже нет Надежды этой?
Ну, если честно, ну, я не верю. Уже я не верю в Минск и не верю в завтра.
Тем не менее, вот недавно сепаратисты Украины обменялись списками пленных и...
Ну, я могу наводить очень долго примеры. То, что мы обменялись списками в июне, в марте, в октябре, ноябре и так далее на протяжении этих 2 лет, но муж мой все еще там. Ну, поэтому да.
Такой вопрос к вам, Виктория. Как вы относитесь к вот, предложениям той же Надежды Савченко переговариваться напрямую с лидерами сепаратистов? Я так понимаю, это противоречит позиции Надежды, да, которая говорит, что сепаратистов вообще нужно убрать в сторону, разбираться напрямую с Россией. Вы пробовали сотрудничать с Надеждой Савченко, в частности, вот, вы участвовали ли в митингах по администрации президента и так далее? Еще такой вопрос, кому все время я хотел спросить. Как вы относитесь и ваш муж, если у вас есть контакты, вот ко всем вот этим вот начинаниям? Есть ли для вашего мужа для вас вот какая-то грань этого компромисса или ее нет?
Да, я участвовала в акции голодования под администрацией президента. И, кстати, именно после этой акции впервые наш президент согласился с нами встретиться. Поэтому я бы не стала так привязывать эту акцию к Савченко. Она нам помогла реально...
Организоваться.
Очень, да, она нам помогла организоваться, она нам помогла продержаться. И это был большой плюс, конечно же. Да, она общается с нами. Я бы не хотела давать оценку Савченко, если честно, да, но со своей стороны я могу сказать, что нужно использовать все шансы для того, чтобы освободить людей, потому что очень много времени и очень много людей сидит там и ждет своего освобождения. То есть 10 человек уже ждут там более 2 лет. Они все шли защищать свою страну. Они все военные. Даже есть кадровые военные. То есть я за то, чтобы использовать все шансы, возможные и невозможные.
Где сейчас ваш муж находится? Есть ли у вас информация, когда вы последний раз с ним говорили? Какая его позиция в этом всем?
К сожалению, уже полгода я не имею с ним связи вообще. Их перевели в Макеевскую колонию номер 97, Донецкая область. С июня 2016 года он не звонит и не выходит на связь. То есть, да, мы знаем, та сторона нам подтверждает, что они там, именно в этой колонии. 2 раза Красный Крест привозил письмо от него. Первый раз в августе, второй раз в конце ноября.
Что писал, если не секрет?
Да, писал, нет, не секрет, конечно, писал очень коротко о том, что они находятся вот в колонии, то, что выходят на прогулки утром, вечером смотрят телевизор, и там даже показывают украинские каналы, да, и кормят 3 раза, и в основном, конечно, он не интересуется, что проходит у нас здесь, пишет о том, что видит, что вот по украинским каналам очень мало показывают о процессе обмена пленными, а по местным по каналам показывают достаточно много. Ну и, конечно же, обвиняют в этом Украину. Но, зная своего мужа, конечно, я знаю, и что он верит, что Украина за него борется, не бросает, что его семья борется за него. То есть он патриот, на самом деле, очень сильно. Он знал, почему и куда, и зачем он туда шел. В нем я, конечно, не сомневаюсь.
Вот такой вопрос, вот его позиция вам известна по поводу вот этих переговоров, вот, допустим, по поводу позиции Надежды Савченко, которая встречается с Захарченко и Плотницким, идет переговоры напрямую, он бы такое поддержал, как думаете?
Мне сложно сказать, но могу сказать, что когда он звонил, он тоже мне говорил о том, что Минск не работает, и нужно говорить власти, что нужно искать другой инструмент, любой, который поможет нас отсюда освободить. Но в то же время он, конечно же, говорил, что не согласен обменять нас на закон об амнистии.
Вот такая вот позиция. Надежда, у вас такая интересная должность, вы представитель военнопленных, да, статус и заложника в Европейском суде по правам человека. Расскажите, там идет какой-то процесс, что там происходит, какие успехи?
Ну, там процесс, собственно, какой? Люди, когда попадают в плен, мы используем одну процедуру, которая доступна. Ну, она как бы... тоже чисто формальной получается. Мы как бы подаем на срочные меры с требованием против России, с требованием, чтобы люди были немедленно освобождены. И потом как бы мы подаем также жалобы о нарушении, если людей в плену пытали, мы жалуемся на пытки.
Какой смысл, извините, я вас перебью, какой смысл в этом, если Россия не участник конфликта с точки зрения международного законодательства?
Ну вот мы как бы подали сейчас, ждем решения уже на последних этапах, находится дело наше тоже восточное, касается нарушений прав людей на Востоке, и там как раз суд поднимает вопрос юрисдикции и, в частности, юрисдикции ответственности Российской Федерации.
Вот такой вопрос к вам еще. Мы сейчас с вами поговорили, да, вот есть такие предложения, есть ли какие-то рычаги, механизмы, кроме давления СМИ, да, чтобы власть пошла на это все или нет?
Ну, нужно как бы задействовать, то есть сейчас вот была зимняя сессия в Совете Европы, как бы я встречалась, мы встречались с представителями Европарламента и делегаций, и также там комиссаром, представителями комиссара по правам человека, то есть нужно заручаться поддержкой.
Внешнее давление на украинскую власть.
Точно так же, да. Но, конечно, то, что нам изначально сказали, что действительно инициатива и должно быть желание у украинской власти именно пробовать. И тогда они поддержат, безусловно, нас. Но пока как бы у нас будет презентация этого формата, как мы видим себе это, то есть полностью со всеми вытекающими, со всеми с положениями именно, как это все должно звучать и как оно должно, в каком виде должно быть принято, где-то в начале марта, может быть, там немного позже, вот, и тогда уже будем более предметно говорить.
Об этом говорить. У нас совсем мало времени. Давайте послушаем еще одного слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго вечора.
Добрий.
Місто Київ. Таке питання для Госі. От питання наступного характеру. От, скажімо, Україна подала в Гаазький суд відповідний позов. Вона хоче визнати Росію агресором. В той же час от присутні в студії говорять, що дуже тяжко визначитися з тим, чи це являється конфлікт, агресія міжнародного характеру чи не міжнародного характеру. Але от питання, коли почнуться слухання в Гаазькому суді, буде таке питання до України і до відповідно до позивача, які кроки зробила Україна з того, ну, як би сказати, правильніше, щоб визнати дійсно цей конфлікт. Тобто Україна не ввела військовий стан, вона порушила...
Ну, то, о чем мы и говорим, да, что Украина бездействует, в принципе, и какой может быть, какие могут быть результаты, правильно вас понимаю?
Коли Порошенко висилав Кучму на переговори, він порушив чинне законодавство України, тобто це був якби неофіційний представник на мінських перемовинах. Мінські договори, вони також не відповідають міжнародному праву.
Спасибо большое, время поджимает. Надежда, ваш комментарий короткий, если можно.
Мой комментарий таков, что сейчас была предварительная квалификация. Конфликт был признан как международным, так и не международным. Но нужно стремиться, чтобы все-таки его признали международным конфликтом, тогда будет проще.
Будем следить за развитием событий, не будем оставлять эту тему без внимания, действительно, вот видите, очень важна для наших слушателей. У нас в гостях был юрист украинской хельсинской группы по правам человека Надежда Волкова, а также жена танкиста Богдана Пантюшенко, который в заложниках сепаратистов с января 2015 года, Виктория Пантюшенко. Сейчас в обзоре прессы. Изменит ли что-нибудь очередная встреча нормандской четверки и какова политика президента Америки Дональда Трампа?
Главным вопросом повестки дня встречи нормандской четверки на полях саммита Большой двадцатки 16-17 февраля будет проблема соблюдения режима тишины. Ведь без урегулирования этого вопроса Киев не пойдет на дальнейшее развитие диалога. Кроме того, во время встречи будет идти речь о дорожной карте выполнения Минска-2, об этом пишет Униан. Однако, как отмечает автор статьи, рассчитывать на то, что Киев пойдет на поиск компромисса в рамках этой схемы преждевременно. Дело не пойдет, пока не состоится визит Порошенко в Вашингтон. Когда он получит там определенные ответы, и может произойти коррекция позиции украинской стороны. Прекратят ли полностью сепаратисты или Россия огонь по итогам этой встречи? Скорее всего, нет, поскольку они декларируют, что находятся в состоянии войны с Украиной. Возможно, только сокращение обстрелов. Но и это требует существенного внешнего давления со стороны Германии и Франции. То, что Запад после аннексии Крыма сплотился против России, было, несомненно, верным решением. Польза санкций может оставаться под вопросом, поскольку они больше ударяют по обедневшему населению, чем по богатой элите. Но у Запада нет других инструментов против государства, которое не обращает внимания на международные конвенции и решительно ломает существующий миропорядок. Об этом пишет швейцарская газета «Tages Anzeiger». Издание отмечает, что отменить штрафные меры сейчас, лишь спустя 3 года, как это, вероятно, хочет сделать Дональд Трамп, это было бы катастрофой. Тогда Кремль только утвердится во мнении, что в Москве все сходит с рук. Нужно только отсидеться какое-то время в кризисе. Тем самым Западу не остается ничего другого, как продолжать безоговорочно поддерживать Украину. Однако Киеву тоже нужно недвусмысленно дать понять, что Запад не позволит втянуть себя в войну против России, пишет издание. Президент Америки Дональд Трамп во внешней политике националист. Но он далек от либерального интернационализма, которого в том или ином виде придерживались предыдущие президенты США. Это утверждает один из авторов книги о мировоззрении Трампа, Чарли Лейдерман, в интервью «Радио Свобода». По его словам, одна из главных идей Трампа – то, что он ставит под сомнение полезность союзнических отношений США с рядом стран. Он не считает, что эти союзы способствуют процветанию и безопасности его страны. Наоборот, во многих случаях, по его мнению, союзники являются иждивенцами. Вторая его идея касается экономики. Трамп противник свободы торговли. Он озабочен прибылью, которую могут или наоборот не могут извлечь США из торговых отношений с теми или иными странами. Третий аспект – его убежденность в том, что любое вмешательство Соединенных Штатов в зарубежные конфликты должно приносить Америке конкретные материальные преимущества. А поскольку, по мнению Дональда Трампа, лидеры США десятилетиями строго не придерживались национальных интересов своей страны, Трамп считает, что они позволили другим странам наживаться за счет Соединенных Штатов.
Луганск отмечает 74-ю годовщину освобождения от немецких оккупантов. 14 февраля 1943 года город полностью перешел под контроль советских войск. В годы, предшествующие конфликту на Донбассе, эту дату отмечали скромно, подчеркивают историки. Зачастую все заканчивалось возложением цветов к одному из памятников несколькими чиновниками мэрии. Сейчас же ситуация изменилась. Так называемые власти ЛНР устроили большое количество мероприятий в городе. По мнению украинских политологов, это делается для формирования идеологии, которая направлена на продолжение разделения украинцев.
74-ю годовщину освобождения Луганск отметил с размахом. В городе прошло большое количество акций, для проведения которых подключили школьников, студентов и бюджетников. Так, активисты Ассоциации молодежи Луганщины провели митинги около памятников освободителям города. В школах запустили патриотическую акцию «Знамя Победы». Отличились и байкеры клуба «Ночные волки Донбасс». Они вновь установили большую красную звезду в районе железнодорожного вокзала. Напомню, этот монумент был поврежден взрывом и вскоре упал. Так называемые чиновники группировки ЛНР в своих поздравлениях проецировали события Второй мировой войны на современность, вновь заявляя, что борются с фашизмом в Украине. А некоторые представители молодежи даже провели флешмоб в честь тех, кто помогает Луганску в современном конфликте. Говорит координатор организации «Молодая гвардия» Юрий Дяченко.
У нас есть такой небольшой символ русской весны, да, когда мы видели добрых, вежливых людей на улицах, которые впоследствии защищали наши интересы.
В годы независимости Украины День освобождения Луганска отмечали более скромно. Чиновники также формально относились к этой дате, вспоминает луганский историк Валерий Снегирев. Интерес к ней сильно вырос только непосредственно перед началом конфликта на Донбассе. Было проведено несколько мероприятий, в том числе реконструкция боев за Луганск, а также автопробег по маршрутам 8-го корпуса башкирской дивизии, которая пыталась освобождать город. При этом реконструкция проходила не там, где реально шли бои, а в районе транспортной развязки возле села Хрящеватая, где уже летом 2014 года развернулись ожесточенные бои между сепаратистами и ВСУ. Маршрут автопробега также не соответствовал местам реальных военных событий, вспоминает Валерий Снегирев.
Но они как-то странно шли. Они шли как раз вот это вдоль границы с РФСР, 40 джипов по проселочным дорогам. Потом как раз по этим дорогам и пошли гумковые в обход блокпостов.
Сейчас же сепаратисты продолжают использовать отдельные фрагменты истории для формирования идеологии, которая направлена на продолжение разделения украинцев. Такое мнение высказал политолог Руслан Бортник. По его словам, ход идут советские мотивы, так как они ближе населению.
Раскол прошел, и сегодня, вот условно говоря, вот это постсоветская мифология, она объединяет тех людей, которые живут в Луганске. Она делает их другими, она отличает их от всей Украины.
В Украине же, по словам Руслана Бортника, идет героизация людей и организаций, которые преследовались советским режимом. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс. Містечка лежали на плоских безкінечних шматках рівнини, іноді траплялись якісь водойми, ріки, через які тяглися відремонтовані німцями після війни мости. На в'їзді знаходилися автозаправки з червоними апаратами, які показували кількість залитого палива. Далі починались вулички з великою кількістю піску, панельні будинки або приватний сектор, центральні майдани з крамницями, парки відпочинку, палаци культури. Все було на місці. Все це трималося довкола заводів, фабрики, шахти, іноді заводи стояли осторонь, іноді в самому центрі міста, але так чи інакше відчувалося, що життя цих зарослих травою, засипаних пилом містечок, крутиться не довкола стадіонів, а саме довкола заводських прохідних. Сергій Жадан, Атлас автомобільних доріг України. Запомні цю страницю.
В ефірі «Донбас Реалії» і сейчас Єгор Устінов розкаже вам о свіжих новостях.
Европарламент сегодня проведет дебаты об ухудшении ситуации на востоке Украины. Этот вопрос был срочно включен в повестку дня заседания законодательного органа Евросоюза. Об этом сообщила Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. В обсуждении примет участие верховный представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерико Могерини. По результатам дебатов на текущей сессии Европарламент не будет принимать резолюции по Украине. Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что необходимо от 3 до 5 лет для независимости от антрацита из Донбасса. Об этом он сказал во время заседания Кабинета министров. При этом премьер также заявил, что он против блокады поставок угля с подконтрольных сепаратистам территории Донбасса. По его словам, правительство качественно подготовилось к отопительному сезону, но, цитирую, некоторые украинцы хотят его сорвать и спровоцировать временное отключение электроэнергии. Премьер-министр также отметил угрозу приостановки работы Авдеевского коксохимического завода из-за блокады ЖД-сообщений. Коммунальное предприятие «Попаснянский водоканал» получил еще 3 миллиона гривен за водоснабжение на неподконтрольную правительству Украины территорию Луганщины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Средства поступили на счет предприятия за потребленную населением воду в январе 2017 года. Оплата за водоснабжение с неподконтрольных территорий осуществляется по механизму, согласованному трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Новые 15 автобусов повышенной комфортности и 2 троллейбуса сегодня выехали на улицы Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета. По сообщению, закуплены они за счет средств городского бюджета. Курсирует новый транспорт по обновленной схеме маршрута номер 15. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 15 января, на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается снегопад, днем без существенных осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 тепла.
Спасибо. Друзья, вы слушали «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на частотах. Мариуполь «Счастье» 88 FM, Севердонецк, Лисичанский, Рубежная 88,2 FM, Волноваха 103 FM, Авдеевка 95,7 FM, Славянск и Краматорск 90,4 FM, Маринка и Красногоровка 95,3 FM, Константиновка, Дружковка, Бахмут, Торецк 90,4 FM. Также слушайте нашу программу в записи на Громадском радио каждый будний день с 7 до 8 часов вечера и на радиостанции «Пульс» с 6 утра 10 минут до 7 утра. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и ищите нас в социальных сетях. Также, друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик. Он работает 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, кроме эфирного времени. Сразу же после звукового сигнала оставляйте нам свои предложения, предлагайте темы. Напоминаю, номер 0800-300-403. Если вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, оставьте в сообщении свой контактный номер. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.